ветер в окно.
Добрый вечер всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Ольга Клименкова, за режиссерским пультом Антон Никитин. Мы приветствуем любителей и завсегдатаев наших музыкальных вечеров и приглашаем в музыкальную гостиную. Мы открыли наш эфир записью фрагментов фортепианного концерта Рахманинова номер 3. Прозвучала запись в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов, в том числе и 17-го конкурса имени Чайковского Ильи Папаяна в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Светланова. И я рада приветствовать Илью Папаяна в нашей студии в качестве гостя и участника сегодняшней передачи. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Давайте начнем. Что называется, лежащего на поверхности информационного повода для этой нашей встречи. Совсем скоро, через 4 дня, 27 марта, в Большом зале филармонии состоится концерт под названием «Вечер знаменитых инструментальных концертов», в котором вы, Илья, наряду с другими солистами принимаете участие. Прозвучат 3 инструментальных концерта – Бах, Паганини и Чайковский. 3 разные планеты. Ваша планета на этот вечер – Чайковский.
Совершенно верно. Второй концертный является моим наиболее близким, хотя первый я тоже часто играю и тоже очень люблю. Сам Петр Ильич больше жаловал свой второй концерт. Был такой момент, хотя все-таки первый, я бы сказал, считается более успешным и популярным. Второй не все любят. Например, Зелотти в свое время сделал собственную редакцию второго концерта, очень многое убрав из него, в частности, вторую часть. У автора во второй части идет так называемое оркестровое трио, я бы так его обозначил. То есть, в принципе, солисты там 3, а не только рояль. А именно фортепиано, скрипка и виолончель, которые солируют по очереди, а в конце все увенчается, так сказать, ансамблем совместным. В этом, собственно, мне кажется, прелесть этого концерта и второй части, что чем-то он напоминает просто какое-то симфоническое полотно, а не просто концерт для фортепиано с оркестром. А вот то, что сделал с ним Зелотти, он, собственно, немножко так вогнал его в рамки именно фортепианного концерта. Все темы, которые проходят, вот, например, во второй части, потому что именно в ней больше всего отличий между редакциями. Так вот, все эти темы играет сам рояль, а не другие солисты, не скрипка, не виолончель. Мне лично эта редакция меньше нравится. Но
вы играете в авторской, да?
Я играю в авторской редакции. Но, тем не менее, некоторые легендарные пианисты, например, Эмиль Григорьевич Гилельс, предпочитал играть редакцию Зелотти. И я бы хотел отметить, что мне очень нравится выбор программы на этот вечер, поскольку название гласит, что прозвучат самые знаменитые фортепианные, и не только фортепианные, музыкальные вот концерты. С оркестром в таком случае, по идее, я бы ожидал, что должен звучать первый концерт Чайковского. Но решили выйти, так сказать, за рамки и поставить второй. Это мне очень приятно. Также вот я в свое время вышел за рамки и на конкурсе Чайковского исполнил второй, а не как традиционно принято первый.
Ну, мы об этом еще поговорим впереди, надеюсь. Но кроме Чайковского прозвучит Карл Филипп Эммануэль Бах II из 5 сыновей Иоганна Себастьяна Баха. Это барочный концерт для флейты со струнным оркестром. И Паганини, концерт номер 1 для скрипки с оркестром. Вот надо сказать, что в рукописи первого скрипичного концерта Паганини оркестровые партии были написаны автором в ми-бемоль-мажоре. Вот знаете ли вы об этом? А сольная партия скрипки в ре-мажоре.
Да, был
такой. Вы слышали об этом, да?
Да, конечно. Ну, Паганини вообще легендарный такой демонический композитор.
Так вот для чего он это сделал? Для того, чтобы не разгадали секрет, избежать копирования другими музыкантами своих технических трюков. Так
да,
ведь?
Конечно.
Скордатура называется вот этот прием, когда расстраивают музыкальный инструмент в пользу каких-то вот таких вот трюков. То есть звучало все все-таки в ми-бемоль-мажоре, да?
Да.
В итоге.
По моим сведениям, да. Ну, посмотрим, как прозвучит в этот вечер. Но да. Я думаю, что публика будет в восторге, поскольку Илья Козлов – это великолепный, гениальнейший скрипач. В общем-то, все солисты заслуженного коллектива – это великолепные музыканты, просто легендарные, можно сказать.
Поначалу была путаница с этими тональностями, а потом вот Лесли Ховард навел порядок и сдал корректный вариант концерта в 2007 году, кстати, не так давно. Я думаю, что на концерте будет все хорошо. Скажите, вот вы ведь закрываете концерт, пока ваши коллеги на сцене, как вы ждете выхода, как настраиваетесь? Вот идет концерт, а вы ждете своего выхода. Что вы в это время делаете?
В это время я обычно стараюсь как можно больше прийти в себя. И находиться.
А до этого были вне себя?
Ну, дело в том, что такие яркие масштабные выступления на таких, в общем, легендарных сценах, они немножко приводят в состояние такого, ну, какого-то волнения, может быть.
Ну, это естественно.
Да, и для меня всегда цель как можно больше избежать этого волнения и выходить так, как я всегда говорю, что для меня выход на сцену и вообще выступление на сцене настолько же естественно, как и дышать. И, собственно, перед выступлением я свою подготовку подвожу именно к тому, чтобы вот результат был именно таковым, чтобы для меня все было очень естественно, соответственно, спокойно и как бы комфортно на сцене. Потому что тогда появляется больше возможностей показать какие-то краски и вообще больше раскрыться на сцене.
Ну, это естественно, конечно. Но меня просто интересует, вот когда инструменталист ждет выхода, ну, скажем, оркестровый, да, музыкант, он держит все-таки инструмент в руках, он что-то там перебирает, лады или там мундштук свой прилаживает. А пианист, он каждый раз, вот вы дома только что занимались на своем рояле, сейчас вам надо выходить, ну, хорошо, вы знаете филармонический инструмент, а в другом зале. Вот этот инструмент, вы, может быть, еще и так и не приладились к нему, и ждете выхода. Вот есть в этом дискомфорт?
Могу сказать, что до недавнего времени перед выступлениями во многих гримерках артистических стоят тоже рояли. И до недавнего времени я на этих инструментах всегда разыгрывался перед выступлением.
Вот я об этом и говорю, все-таки разыгрывались в гримерке.
С какого-то момента, примерно вот, может быть, год назад, я перестал это делать, и перед выступлением просто абсолютно спокойно сижу, прихожу в себя. То есть, если на меня посмотреть со стороны, то, наверное, будет скорее похоже, что я сижу после концерта, а не перед ним.
Удивительно. Но вот Горовец возил за собой рояль даже за океан.
Ну, а сейчас есть Михаил Васильевич Плетнев, гениальный пианист, который тоже возит свой рояль Шигеру Каваи. Великолепный легендарный инструмент, на котором я, к сожалению, пока не имел чести попробовать поиграть. Но я играл, в общем, на многих инструментах этой марки. Это такая уникальная марка своего рода. Я на гастролях редко встречаю в России Шигеру Каваи. Они редко у нас стоят. Вообще это довольно редкий инструмент. Но когда приходится, вот, ну, появляется возможность на них поиграть, я всегда очень рад. Михаил Васильевич, видимо, он возит свой инструмент, который под него очень подстроен и сделан вообще, наверное, по его каким-то запросам. Может быть, там есть свои особенности. Про Горовица, например, известно, что его вот этот Стенвей, который у него был, я так понимаю, и дома, и он возил на концерты. В общем, он всю, наверное, вторую половину своей жизни провел с этим инструментом. Так вот, этот рояль был очень легкий. Говорили, что клавиши этого инструмента могли нажиматься просто по дуновению ветра.
А правда, у него вот пальцы, впечатление, что они артикуляция не сильная, и он едва их касается, а звучит все.
Артикуляция в музыке феноменальная. Горовец играет, на мой взгляд, в первую очередь ушами, а не руками.
Да.
Ну и плюс он рассказывал такую историю. По-моему, в книге Дэвида Дюбала «Вечера с Горовицем» она вот описана о том, что Горовец, когда ему было совсем еще мало лет, как-то раз его мама приходит домой и видит, что он играет, ребенок, ну как балуется, потому что он видел, как кто-то из его родственников, я точно не помню, кто играл на рояле, и он хотел так же. И вот она видит, что он играет на стекле, которое было довольно толстым, как он рассказывает, и ни с того ни сего, вот поиграв там секунд 10, наверное, он его разбивает. То есть ребенок, которому нет 10 лет, который не занимается музыкой, он, играя просто тарабаня пальцами по стеклу, умудряется его разбить. Это уже многое означало.
Мы обещали радиослушателям слушать вашу музыку. Предлагаю послушать фрагмент фортепианного концерта Чайковского так, как это было на гала-концерте конкурса. фрагмент третьей части концерта для фортепиано с оркестром Чайковского, запись с оркестром Мариинского театра за дирижерским пультом Валерий Гергиев. Солист – наш вечерний гость Илья Папаян. Илья, вот мы сейчас послушали вашу игру на гала-концерте конкурса Чайковского. Есть разница между тем, как вы играли на конкурсных турах перед жюри и уже в качестве лауреата на гала-концерте? Прежде всего, я, конечно, имею в виду психоэмоциональное состояние.
Разница, безусловно, есть. Об этом мне изначально очень хотелось упомянуть при разговоре о конкурсе Чайковского. На гала-концерте было играть гораздо комфортнее, чем на конкурсе. При том, что могу поделиться личным опытом, перед гала-концертом я несколько дней вообще не притрагивался к роялю. Да, собственно, и не знал, что буду на нем выступать. После чего при несколько минутной репетиции перед гала-концертом я вот выступил с финалом второго концерта, который только что наши слушатели услышали. И, на мой взгляд, это выступление было более удачным, я был им более доволен, чем на конкурсе. Во всяком случае, в художественном плане.
Ну, конечно, вы уже были раскрепощены, так ведь?
Вы знаете, я к конкурсу относился, я это говорил не в одном интервью, что конкурс для меня был гастрольным туром своего рода. Это два сольных концерта по одному, к сожалению, отделению, и такой мини-марафон концертов с оркестром вот в финале. Хотя это на тот момент это был мини-марафон, но потом уже в сентябре месяце я сыграл все 5 концертов Рахманинова за 2 вечера. На момент конкурса для меня это было еще, так сказать, действительно таким глобальным марафоном и своего рода просто забег на выносливость. Это весь конкурс, потому что к концу все чувствовали измождение. Выживает тот, кто, в общем, додержится до конца с наименьшими потерями.
Но у вас счастливое устройство психики, с этим рождаются, этого не приобрести. У вас есть какой-то лайфхак и хитрость какая-то, помогающая вам волнение обращать во вдохновение? Есть какая-то хитрость?
Да, я бы сказал, что на момент конкурса этой хитрости уж точно не было, потому что волнение на том конкурсе присутствовало. Я, честно, с трудом представляю, как можно выступать на конкурсе Чайковского, конкурсе, к которому любой пианист просто с рождения, можно сказать, идет, ну, сначала своего музыкального рождения, скажем так, идет к этому конкурсу и мечтает о нем как о чем-то таком вот просто недосягаемом и цели всей жизни. Я с трудом представляю, как можно при всем при этом выйти потом вот на сцену Большого зала консерватории и играть без какого-либо волнения. Особенно, когда видишь вот эту зеленую полоску перед собой в зале, я имею в виду стол,
жюри,
за которым сидят уважаемые члены жюри. Но я для себя понял на момент конкурса одну такую вещь, что, видя эту самую зеленую полоску, нужно понимать, что члены жюри подобраны фантастически, это все великолепные, гениальные мастера своего дела, и они к участникам все равно относятся, скажем так, как тоже слушатели. Они – это тоже часть публики. Это ничуть не унижает их достоинства, чтобы правильно наши слушатели меня поняли. Но нужно понимать, что это не суровые члены жюри, которые пытаются к чему-то прикопаться и так далее. Это уровень уже не тот, это не комиссия на экзамене в школе. Это музыкальный фестиваль. К любому конкурсу, мне кажется, стоит относиться как к чему-то такому не соревновательному, а просто такому празднику музыки.
Ну, вы психолог, вы можете своих будущих учеников, если они будут вот этому научить, это редкое качество. Вы знаете, я люблю, когда приходят пианисты сюда, потому что у меня есть повод почитать и вспомнить некоторые высказывания Натана Перельмана. Вот он на эту тему, знаете, как сказал: «Излишек эстрадного волнения хорошо растворяется в двух состояниях. Первое – в хроническом упоении исполняемой музыкой, и второе – во временном упоении собой». Правда ведь справедливо? Вот надо про себя сказать. Вот я сейчас это сделаю так, как никто.
Конкретно таких мыслей у меня не было, но здравое зерно в этом, безусловно, есть. Вообще, Натан Перельман – это наш гениальный профессор нашей консерватории Санкт-Петербургской, который написал книгу афоризмов, которая у меня есть. Я ее в свое время очень много читал, да. Мне очень нравится то, что он пишет. Вообще, это выдающаяся личность.
Вы упомянули, что осенью у вас было значимое и памятное событие – марафон «Все концерты Рахманинова» в Большом зале филармонии с оркестром Титова, да?
Да.
Мало того, что это и большой зал, такой вот определенный олимп для любого музыканта, но и музыка Рахманинова в такой концентрации, так много, и в два вечера…
Вы знаете, я хотел в один, но, к сожалению, вот пришлось играть два.
Почему «к сожалению»?
Ну, потому что нужно пожалеть публику. Организаторы были против. Я, кстати, хочу отметить, что идея принадлежит в первую очередь филармонии, гармоническому обществу нашему санкт-петербургскому, и в частности Борису Леонидовичу Березовскому, да, которому я чрезвычайно благодарен. Но это и моя, собственно, мечта с давних пор — сыграть вот такой марафон. Как я уже сказал, Сергей Васильевич Рахманинов – это мой самый близкий композитор. Его концерты все я сыграл уже где-то еще за год до этого марафона. Я имею в виду, что набрал в репертуаре все 5 концертов. И мечтал как-то их сопоставить в одном мероприятии. Дело в том, что, исполняя любой фортепианный концерт или вообще какое-то крупное музыкальное полотно, так или иначе исполнитель погружается в его какую-то ауру этого произведения. И, говоря о Сергее Васильевиче Рахманинове, вот эта аура, которая присутствует в каждом его сочинении, мне наиболее близка и затрагивает меня до глубины души так, как ничто другое в этой жизни. И мне очень хотелось вот эти атмосферы, вот эти состояния объединить как бы в единый вечер. Ну, или хотя бы в два вечера. То есть погрузиться как можно глубже, потому что Рахманинов, он такой композитор сродни импрессионистам немножко, что-то у них есть общее, на мой взгляд. Он так же, как и импрессионисты, пишет впечатления и состояния, а не конкретные сюжеты или
сиюминутное
там
состояние, да?
Сиюминутное, конечно, душевное, иногда даже телесное. Об этом можно часами говорить, но в том-то его и гениальность, как и всей музыки, собственно, что словами это не передать. И, честно говоря, я не могу представить, как можно передать те состояния, те чувства, которые передает в своей музыке Сергей Васильевич Рахманинов, другим направлениям искусства, будь то живопись или литература или что-либо другое.
Вот страшно подумать, что было бы, если бы не было этой музыки Рахманинова. Ведь в нее можно, этот оазис, можно убежать от нашего несовершенного, грозного, но и прекрасного мира. В ней можно спастись.
Да, я иногда именно так и делаю. И не только фортепианной музыки, хоть я на данный момент и не дирижер, хотя у меня есть планы в будущем, может быть, попробовать податься и в эту профессию. Не в ущерб фортепианному искусству, разумеется. Но я уже сейчас очень люблю его симфонические полотна. И вообще хотел бы сказать, что, может быть, именно он меня и подталкивает к тому, чтобы стать дальнейшим дирижером тоже, поскольку, играя довольно часто его сочинения, все новые и новые, фортепианные. Я прихожу к такому горькому осознанию того, что не так уж и много Сергей Васильевич написал. Мне грустно, например, что это у Моцарта, а не у него 28 концертов.
И для скрипки он мало написал чего?
Для
мало.
Скрипки совсем мало. Он абсолютно фортепианный композитор, это безусловно. Но вот сыграв все 5 концертов, мне жалко, что нет больше других. Хотя вот есть, конечно, другие редакции, например, 4-го концерта, которая вообще там половина концерта, это вообще другая музыка. Совершенно неузнаваемая. Рахманинов бывало писал что-то такое, в чем его как бы традиционного абсолютно не узнать. Так что, может быть, когда-то я приду к тому, что буду играть просто другие редакции, но в первую очередь я бы хотел от своего имени высказать его, если можно так выразиться, симфонические произведения.
А что вам больше всего нравится, симфонические танцы или что?
Если все-таки отмечать, я бы отметил 3-ю симфонию и симфонические танцы.
Ну, ангел вам навстречу. Я уверена, что вы возьмете дирижерскую палочку в руки.
Мне очень любопытно, какие будут ощущения, когда я впервые выйду на сцену и увижу, что там нет рояля, а есть дирижерский пульт.
А сейчас пока послушаем музыку в вашем исполнении. Давайте послушаем польку Рахманинова. Это не итальянская будет полька, а полька посвящения, да?
Это будет полька ВР, так называемая ВР. Это инициалы отца Рахманинова, Василия Аркадьевича Рахманинова, который мелодию, вот основную мелодию вот этой польки насвистывал. И Сергей Васильевич впоследствии, уже не в юности, разумеется, своей, уже даже, по-моему, в преклонных годах, сочинил вот такой парафраз, скажем так, на эту тему.
Некий плагиат, да?
Ну, можно так сказать, на современном языке.
Ну, такой безобидный плагиат.
Да.
Папина память.
Да. Thank you.
Для тех, кто присоединился к нашему эфиру, сообщаю, что сегодня в музыкальной гостиной мы беседуем с пианистом, лауреатом всероссийских и международных конкурсов Ильей Папаяном. И к нашему удовольствию слушаем игру Ильи на фортепиано. Разумеется, в записи, но мы призываем любителей музыки следить за афишей и не пропускать концертов нашего вечернего гостя. Какой бы хорошей ни была запись, она не заменит впечатление от живого исполнения. Приходите на живые концерты. Вот, кстати говоря, как тут не вспомнить Натана Перельмана? Он говорит: хорошая запись при первом прослушивании — сюрприз, при втором — назидание, при последующих — насилие. Но мы сегодня еще с удовольствием будем слушать вашу игру в нашей передаче. Это вовсе не будет насилием и наслаждением.
Надеюсь.
А что вы можете пообещать меломанам, посетителям концертов этой весной, кроме вот этого концерта, о котором мы говорили, 27 марта, который будет?
Ну, я хотел бы также наших уважаемых слушателей пригласить 9 апреля в Малый зал филармонии на мой сольный концерт, в котором прозвучат очень неожидаемые, я бы сказал, циклы, а именно Гольберг вариации Баха в первом отделении, а во втором Бах Рахманинов «Прелюдия Гавот и Жига» и Рахманинов вариации на тему Шопена. Это, пожалуй, самый редко исполняемый цикл Сергея Васильевича Рахманинова, который я бы отнес как раз к тем его произведениям, где его порой действительно сложно узнать.
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как вам удалось за одну неделю выучить концерт Хачатуряна, и почему надо было так быстро учить, что это был за заказ?
Ну, вы знаете, сейчас таких заказов очень много, и это далеко не самый эпический, скажем так. Бывает, что и более сжатые сроки, в общем, есть необходимость что-то учить.
Мастера выучивают и за несколько дней, да? Или часов?
Ну, вы знаете, были истории, когда Вильгельштейн, например, легендарный пианист, для которого многие композиторы, такие как Прокофьев или Равель, писали леворучные концерты, этот пианист потерял на войне правую руку. Так вот, он выучивал некоторые сочинения, пока ехал в поезде на столе. Так вот, моя история с концертом Хачатуряна несколько схожа. Я учил его, слушая в записи, тем более, что есть шикарная запись в исполнении Николая Петрова под управлением самого автора. Я очень много на тот момент слушал эту запись, но, естественно, слушая ее, я пытался представить, что я могу привнести в это сочинение от себя. И, в принципе, я это делал вне присутствия рояля, так скажем, просто следя по нотам и, соответственно, запоминая эту музыку. К роялю я добирался где-то по часу в день, не более того. И где-то вот дней за 10 я его выучил. Заказ этот был от Санкт-Петербургского дома музыки, нашей феноменальной, уникальной, я бы сказал, организации, которой я чрезвычайно благодарен, поскольку первые свои действительно серьезные выступления, одним из которых вот это выступление с концертом Хачатуряна является, я вот имел возможность играть именно благодаря Санкт-Петербургскому дому музыки. Тоже индивидуальный момент. Какие-то музыканты могут быстро учить, какие-то, например, не предпочитают и, может быть, не вполне могут, но я считаю, что это не говорит о степени гениальности,
да,
музыканта. Это определенный талант, наклонность, но лишь одна из наклонностей. Они могут быть другие. Если пианист не может выучить что-то вот очень быстро, какое-то сочинение, там, за 10 дней, за неделю, скажем, это не значит, что этот пианист, допустим, не очень выдающийся. Это не умаляет его достоинств.
А, кстати, а как вы относитесь вот к этой тенденции, которая сейчас время от времени все чаще стала появляться, когда солист играет по нотам?
Ну, наверное, первоначальником был Рихтер, который вторую половину своей жизни, в общем-то, вообще постоянно играл по нотам. Я так понимаю, даже помня произведение. Насколько я знаю, он просто опасался того, что забудет текст. Через этот страх проходят, наверное, все пианисты, начинающие.
Все музыканты.
В том-то и удивление, музыканты, разумеется, в том-то и удивительная черта Рихтера, что он, видимо, наоборот, больше к старости лет пришел вот к этому страху.
Прецедент был, наверное, какой-то на сцене.
Может быть, был какой-то. Я долгое время действительно очень этого опасался. Но у меня есть такая особенность, что, играя по нотам, я не могу раскрывать сочинение во всех тех красках и играть в той степени открытости, скажем так, как если я буду играть без нот. У меня иногда бывают ситуации, когда я понимаю, что, в общем, ситуация довольно рискованная, я учу что-то в последний момент, и, может быть, лучше играть по нотам, но я все равно, можно сказать, рискую, играю без нот, но ни разу я не попадался. Хотя, повторюсь, долгое время очень боялся этого, как, я думаю, да, вот уже сказали, как любой музыкант.
Хотела задать вам вопрос, как вы думаете, придется ли вам преподавать, Но теперь я знаю, что вам придется скорее дирижировать, чем преподавать.
Я думаю, что одно другого не исключает, во всяком случае, надеюсь на это. Преподавать, я думаю, что мне не то, что придется, а мне это просто интересно. Я уже на данный момент иногда практикую, ну, не регулярно, разумеется, но могу дать одно или несколько занятий, ну, консультаций, правильнее сказать. Мне это интересно. Это отдельное ответвление, которое иногда помогает понять даже что-то для собственного искусственного профессионализма. Да, да, да.
Илья, давайте напомним и пригласим наших радиослушателей на концерт в Большой зал филармонии.
27 марта в Большом зале филармонии будет замечательный концерт, начало в 20:00, в рамках которого прозвучат концерты Баха, Паганини и Чайковского.
Спасибо большое, Илья, за визит в нашу студию, за возможность послушать вашу игру на фортепиано, хотя и фрагментарно, и в записи, но музыка хоть на время нас немного отвлекла от суеты, от несовершенств нашего бытия. И опять хочется вспомнить Натана Перельмана. Он сказал так: «Зуд 20 века не встревожил, слава богу, нашу скромную бело-черную клавиатуру. Она и не цветная, и не многоканальная, и не тумблерная. Она просто, как и была, неисчерпаема, прекрасна». Передачу сегодня подготовила и провела Ольга Клименкова. За режиссерским пультом работал звукорежиссер Антон Никитин. Гостем и участником передачи был пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Илья Папаян. Всем доброй ночи и интересных встреч в музыкальной гостиной. И на сон грядущий послушаем еще игру нашего вечернего гостя. Метнер, соната ля минор, фрагмент, разумеется.